Как вы знаете, сегодня Русская Православная Церковь, и не только Русская, а вообще Православная Церковь отмечает день торжества православия. Может, кто-то с вами знаком с тем, почему именно так этот день называется и как он установлен. И эта тема совершенно другая, но я просто хотел бы сказать в связи с этим, что торжество православия должно бы оцениваться не по каким-то чисто внешним фактам и событиям, которые имели место в истории Церкви, а по тому состоянию христиан, в котором они находятся. Мне так кажется, что в конце-то концов произойдет, по крайней мере, должно произойти, что может оказаться таким образом, православие будет внешне торжествовать при полном или почти полном отсутствии православия в душах людей. Одна из самых страшных, я бы сказал, страниц в духовной истории заключается или состоит именно в том, что мы постоянно обращаем внимание на внешнюю сторону жизни, на кожу. И как-то прячется от нас самое главное, что есть в человеке, это его душа. Так вот, и когда мы сегодня тоже отмечаем этот день торжества православия, многие, наверное, были в храме, а кто был за богослужением, совершаемым архиереем, то, возможно, присутствовали на чине православия, то именно в этот день, как никогда, нужно было вспоминать о том, что торжество истинное совершается внутри человека, в душе человека, в духе, а не просто в тех внешних формах, которые мы замечаем. Внешнее должно быть только проявлением внутреннего, и тогда это внешнее действительно покоряет и умы, и сердца людей. Если же совершается нечто внешнее без внутреннего, тогда оно остается пустой личиной, мыльным пузырем. Сейчас наша эпоха такова, что с одной стороны обращено большое внимание на церковь, как вы знаете, в последние годы, когда даны очень большие возможности для церковной жизни, дана свобода религиозной жизни и религиозной пропаганды. И эта внешняя сторона может легко затмить, если хотите, то главное, ради чего существует церковь. Именно то главное, ради чего она существует. Христос пришел только с одной единственной целью. О, если бы церковь существовала ради решения внешних земных задач. Если бы только это было. Христос тогда не был бы странником, не был бы бедняком, не был бы, если хотите, безымянным человеком. Ведь он же был человеком без имени фактически, о котором кто знал? Очень немногие. Он никто был, понимаете? Ни первосвященник, то есть не был ни патриархом, ни епископом, ни монахом, ни фарисеем, то есть ни богословом, никто он был. Разве одно это не должно обратить на себя внимание? Где же и в чем существо православия? Значит, не в этой внешней форме, не во внешней форме, а внутри человека. Мне кажется, что вот эта мысль, которая является по существу главной для христианства, она может служить сегодня нам и для понимания вот того вопроса, ради которого, обсуждения которого мы с вами собрались сегодня. Христианское понимание страданий. Знаете, вот когда я думал об этой теме, то почему-то мне в голову прежде всего пришла одна история, связанная с жизнью в Индии. Я как-то прочитал небольшой рассказик, очень небольшой, но рассказ, который замечателен в своем роде. Один мальчик ехал на слоне на какие-то работы. Там, видите, слоны, как у нас лошади были. Рабочая скотинка. И ехал на нем, естественно, верхом, понятно. Так, и когда подъехал к джунглям, то вдруг слон остановился. Мальчик начал его понукать, слон не с места. Начал его колоть острой палкой, бить его, слон не с места. Стал как вкопанный. Потом вдруг слон взял и хоботом зацепил этого мальчишку, снял его с себя и под брюхо к себе положил. Мальчишка там начал буквально бесноваться, что называется, бить слона. И вдруг в это время из джунглей вылетает в прыжке королевский тигр. Он бросился прямо на слона. Оказывается, такие истории происходят в Индии, когда тигр нападает даже на слонов, перегрызает им сонную артерию, да, и слон погибает. Естественно, погибают и те, кто на слоне. Но в данном случае слон успел поймать этого тигра хоботом, ударил его о землю и растоптал ногами. И мальчишка, который только что перед этим, мальчик, колол этого слона, бил его, ругал его, начал со слезами целовать этого слона. Слон оказался спасителем этого мальчика. И действительно, история, я бы сказал, очень поучительная. Она поучительна в духовном смысле. Как часто мы воспринимаем внешние события, которые для нас не весьма приятны, не весьма симпатичны, воспринимаем именно как нечто отрицательное, против чего мы бунтуем, что мы не хотим никак принять, хотим это свергнуть. А затем, по прошествии какого-то времени, убеждаемся, насколько полезны эти обстоятельства, эти тяжелые обстоятельства, насколько полезны они были нам. Вообще, вопрос о страданиях, естественно, это вопрос извечный. Поскольку не было такого периода в истории человечества, когда бы не было страданий, само собой понятно. Всегда были болезни, всегда были войны, всегда было насилие, всегда проливалось, повторяю, море крови. Страдание, увы, если хотите, это знамя, это печать человеческой жизни. И они касаются как отдельного человека, так касаются и отдельных народов, стран и всего человечества в целом. И всю историю идет мыслительная работа, политическая работа, экономическая работа, государственная работа, направленная на одну цель. Цель понятна. Как избавить человека и человечество от страданий. Вот задача номер один. Все направлено на это. Если хотите, весь научно-технический прогресс, он в конечном счете сводится к тому, чтобы избавить человечество от страданий. И более того, я бы сказал, о, если бы только было это, о, если бы просто избавить от страданий, на этой грани мы не можем остановиться. Мы идем дальше. Мы пытаемся не только избавить от страданий, а мы еще пытаемся достичь того состояния, когда будем жить в полном комфорте. Мы требуем наслаждений. Человечество стремится к наслаждению, как и каждый человек. И вот тут возникает серьезная задача. Серьезная просто задача. Как оценить само это явление, как разумно оценить это явление? Вы знаете, говорят так, что пока не найдена причина болезни, говорить о средствах ее лечения практически невозможно. Нельзя вслепую лечить. Это опасно. Недаром основная клятва всех медиков – это клятва Гиппократа. Не навреди. И вот здесь, когда мы касаемся такой серьезной проблемы, которая, оказывается, является проблемой изначальной для человечества, здесь в высшей степени важно найти корень этих страданий, причину этих страданий. Существуют разные точки зрения по этому вопросу. Общерелигиозная точка зрения заключается в очень простом утверждении. Человек нарушает волю Бога. И потому Бог наказывает его за это. Это общерелигиозная точка зрения. Нерелигиозная точка зрения. Другие причины находят. Причины там в классовом обществе, в неустроенности социальных отношений как таковых, в неналаженности экономики, в отсутствии достаточных научных и технических средств и так далее. Что говорит христианство по этому вопросу? Ведь этот вопрос нам важен не в философском плане, он важен не для того, чтобы вообще так поразмышлять, немножечко мозгу пощекотать немножечко, а он важен для того, поскольку он касается каждого из нас. Ведь все мы в своей жизни переживаем различные страдания в те или минуты, дни, подчас и годы своей жизни. Где корень его? Вы знаете, вот в этом отношении христианство говорит нечто другое, отличное даже от того, что я назвал общерелигиозным положением. Напомню его. Все религии убеждены, что основная причина это в том, что люди нарушают волю Бога. И христианство формально с этим соглашается. Слова верные, содержание каково. Вот то содержание, которое предлагает христианство, в частности, предлагает православная религия, оно существенно отличается от тех акцентов, а подчас даже принципиальных воззрений, которые присущи другим религиям. Для того, чтобы лучше это понять, мне хотелось бы обратить ваше внимание на тот факт, который является очевидным фактом. Наше бытие, вот та жизнь, в которой мы пребываем, находимся, существуем, оно имеет несколько уровней. Уровни, которые, так сказать, признаются не только религиозным сознанием, но отчасти и нерелигиозным. Какие эти уровни? Физический уровень или материальный уровень? Самый низший. Над ним стоит биологический. А посмотрите, насколько живое сложнее физическому, и не только сложнее, а подчиняет себе эти физические законы. Оказывается, в биологии мы встречаемся с такими закономерностями, которые в области просто материальной просто не могут быть. Биологический уровень намного выше, принципиально выше. Выше его находится уровень психический. Психика – это уже не биология. Это совсем уже не биология. Посмотрите, что происходит с человеком в гневе. Каким он становится. Что он делает. Он может совершить такие поступки и такие действия произвести, которые просто кажутся немыслимыми. Слабое какое-нибудь хрупкое существо может сдвинуть огромнейшие тяжести в припадках гнева. Над этим психическим уровнем находится уровень нравственный. Уровень, который присущ только человеку. И который определяет совершенно иначе, чем все прочие уровни поведения и состояния человека. Ради нравственных требований, ради голоса, совести, человек подчас может пойти на самые большие, тяжелейшие лишения, на тяжелейшие страдания ради совести, ради добра. Понимаете? Добра и совести. На тяжелейшие страдания. Он может сейчас вот исправить свою тяжелейшую экономическую жизнь во мгновение ока. Стоит ему только поступить нечестно. Все, ему предлагают, есть возможность. И он не идет на это. Оставаясь нищим, убогим и, может быть, умирая от голода. Это все понимают. Но христианство говорит еще об одном уровне. Говорит о том, что есть еще более высокий уровень. Духовный уровень. Который совсем не может быть отождествлен ни с каким предшествующим уровнем. И который в конечном счете и является тем центром человеческой жизни, от которого зависят все прочие уровни его жизни. Это уровень духовный. Что разумеется под духовным уровнем? Христианство говорит, что человек есть образ Божий. Кстати, ни в одной религии мы не найдем такого высокого понимания человека. Что человек, если хотите, это Бог с маленькой буквы только. Хорошо, что у нас есть заглавный и маленькой буквы, которую мы можем отличить. На самом деле Бог, человек по своей природе, это божество с маленькой буквы. Человек, как некое новое творение, настолько подобно Богу, как ничто другое. Что же является этим богоподобием? Прежде всего и главным образом, самое основное, это личность, я, самосознание. Бог есть Дух. И вот личность человека, его я, оказывается, и является источником или корнем, самым корнем того, что определяет всю человеческую жизнь, во всех его формах, в конечном счете. Оказывается, от направления этого моего «я» зависит направление всей моей жизни. Можно примерно такой образ представить. Корабль, который может быть нагружен чем угодно и как угодно. Может быть прекрасным сам по себе, но в конечном счете все зависит от того, пойдет ли он к нужной цели или же пойдет по ложному пути. Вот это вот прежде всего оказывается направленность человеческого сознания, человеческой воли, человеческого даже нравственного чувства. Эта направленность определяет то, что мы назовем духом человека. Он концентрируется, оказывается, в ориентации моего «я». И вот здесь мы можем найти то главное, что определяет жизнь человека. Христианство утверждает, что от духовного состояния человека зависит все, буквально все. Сами болезни физические зависят от этого. Более того, христианство утверждает, сама даже внешняя природа, внешние события, с которыми человек окажется совершенно не связан, они в конечном счете опять-таки обусловлены состоянием духа человека. Еще раз повторяю, христианство утверждает, что сущностью бытия нашего является дух. Есть замечательные слова у одного из святых. Слова им принадлежат ему, но мысль это является общецерковной. Это слова святителя Григория Паламы, который говорит, что Бог есть и называется природой всего сущего. Слышите? Природой, то есть сущностью. Природой всего существующего, сущностью. И все существует лишь поскольку причастно Богу. Знаете, степень причастности Богу – это степень существования всего. Задумаемся об этом. Бог по определению есть благо. Христианство утверждает, что Бог есть любовь, то есть высочайшее благо. Он есть действительно только любовь. Поэтому степень причастности Богу – это есть в конечном счете степень блага самого человека. Степень его, если хотите, его радости, его блаженства, его того высшего состояния, которое только можем мы предполагать, чисто интуитивно, ощущая нечто такое. Вот, оказывается, в чем корень, в чем сущность человеческого бытия. Значит, в чем она состоит? В степени причастности моего «я» вот тому, кто именуется Богом, кто именуется Духом. Ибо, оказывается, человек имеет внутри себя тоже дух. И самое главное состоит в том, чтобы этот дух человеческий оказался подобным Духу Божию. Ибо степень богоподобия – это степень соединения, а, следовательно, это и степень того блага, который может человек пережить. С другой стороны, христианство говорит, что есть Бог – то есть благо. И нет начала противоположного Богу. Вы, наверное, конечно, знаете, что были даже такие религии, по крайней мере, существуют философские целые системы, которые называются дуалистическими системами. То есть утверждают, что как существует добро, так же существует и зло. Христианство решительно отвергает это. Нет. Есть только добро. Бог – это только добро. Злом же является, злом же называется ничто иное, как искажение этого добра в том, кто имеет сознание и волю. Человек может исказить это добро в себе самом. Он имеет этот задаток духа. И он может в разной степени быть причастным или к этому добру, или, напротив, отойти от этого добра. И тогда происходит искажение его духа. И это искажение духа и является тем, что порождает зло. Вот это искажение есть, вернее, зло, и оно порождает страдания человека. То есть первичным в жизни человеческой является состояние его духа, или, если хотите, самосознание его «я», его личности. Обратите внимание, кстати, что в христианстве самой тяжелой страстью или самым большим, если хотите, грехом, хотя мне кажется, сказать грех – это как-то мало, это очень недостаточно, поскольку это даже это не грех, это нечто большее, называет гордость. Гордость – это, если хотите, самоутверждение. Такое самоутверждение, при котором все вокруг меня является только объектом. И сам Бог в том числе. А что такое объект? Я знаю. Это я, а это объект. Это то, что вне меня. И я к этому могу относиться по-разному, к этому объекту. По-разному. Я могу к нему относиться на равных. Могу смотреть на него сверху вниз. Вот это вот самоутверждение, при котором сам Бог даже оказывается для меня объектом, вот это самоутверждение, оно может быть верным, а может быть ложным. Когда оно является ложным? Когда человек противопоставляет себя всему другому. Когда он видит себя выше всего другого. Когда сам Бог оказывается для него объектом. Верным оказывается то состояние, при котором человек не возносится ни над кем. Понимая, потому что нужно просто иметь разум, понимая, что каждая другая личность есть такая же личность, как и я. Вот это вот состояние, когда человек понимает, что другой человек точно такой же, как я, это есть такая же личность, а Бог есть Дух, которым я могу быть причастным, соединенным с ним, или могу его, напротив, отталкивать от себя. Вот это состояние, при котором я вижу всех равным себе, при котором Бог есть тот дух, с которым я могу соединиться, вот это состояние есть начало того, что в христианстве именуется смирением. При, оказывается, этом состоянии человек может соединиться с Богом, иметь общность с Богом, быть единым с Богом. И тогда человек приобретает то, что именуется благом, или раем, или Царством Небесным, которое внутри человека есть. Природа страданий, оказывается, всех человеческих страданий, личных, общественных, всечеловеческих, обусловлена состоянием духа человека. И главное заключается в том, как личность, как я отношусь ко всему прочему. У Марка Подвижника есть потрясающие слова, которые, если хотите, являются законом, открывающим нам природу всех наших страданий. Он говорит, все скорбное, случающееся с нами, происходит за возношение наше. Обратите внимание, за возношение наше, то есть когда я противопоставляю себя самому Господу Богу, рассматриваю Его как какое-то существо, забыв о том, что это есть Дух, не имеющий ни места, ни времени,
за возношение наше. Вот, оказывается, где скрыто самый корень того, что мы именуем злом. Горький источник всюду, всюду дает горькую воду. И невозможно, чтобы там, где присутствует это возношение, была гармония, было благо. Это очень серьезная мысль. Вы знаете, мы обычно в чем видим источник страдания? В других людях, в случайностях, которые происходят с нами, в недостатках наших житейских, в свойствах характера, в неудачных политических системах. Христианство говорит, нет, все это есть следствие. Все эти формы нашего общественного устройства есть следствие нашего духовного состояния. А оно, это духовное состояние, обусловлено моим «я», то есть моей свободой, моим сознанием, моей воленаправленностью. К чему я стремлюсь? Вот что определяет мой дух. Что я хочу? Вот что определяет мой дух. Что является моей конечной целью жизни? Вот что определяет состояние моего духа. Можно с достаточным основанием сказать даже такую сильную фразу, и это будет верно, поскольку Бог есть существо неизменяемое, поскольку оно, это существо, есть любовь, то оказывается наше благо или наше страдание целиком и полностью обусловлены нами. Нами. От нас зависит, от нашей свободы. Что говорит при этом христианство? Оно говорит, что даже наша свобода, даже свою свободу мы можем или очищать, делать ее более совершенной, или, напротив, искажать, обессиливать себя и превратить самих себя в ничто. Как это происходит? Что случается? При каких условиях это возможно? И это совершается. Заповеди евангельские. Заповеди евангельские. Вот тот критерий, которое дает христианство человеку в различении добра и зла, и отсюда указывает человеку направленность его жизни, указывает путь формирования его духа, путь исцеления, если хотите, человеческого духа. Заповеди Евангелия. Заповеди Евангелия – это есть свойство нормального человека. Нам же очень важно знать, что является нормальным, что ненормальным, а по какому критерию можем судить. Где такой критерий? Христианство дает этот критерий. Евангелие дает его и говорит, что есть добро, что есть зло. И при этом утверждает поразительную вещь. Человек от тебя зависит. От тебя зависит, будет у тебя добро или зло. Избери добро и отвергни зло. От тебя зависит. При этом, я бы сказал, любопытную еще вещь следующего порядка, которая звучит, может быть, буквально парадоксально в сопоставлении с другими религиями в христианстве. В христианстве звучит это достаточно парадоксально. Христианство утверждает, что это состояние духа обусловлено и формируется именно внутренним, так сказать, волеизъявлением человека, что все внешние формы нашей жизни, они могут быть ничем иным, как только средствами, помогающими формированию нашего духа или, напротив, мешающими ему. Церковь как институт в этом отношении является ничем иным, как только средством, которое может помочь человеку, помочь, вы слышите, не сделать, а помочь желающему правильно ориентировать свой дух. Но может случиться и обратное. Если человек обращает внимание на исключительно внешнюю сторону церковной жизни, на исполнение внешних предписаний церковной жизни, понимая даже сами прекрасные церковные установления как чисто внешние обряды, тогда не будет самого главного. Обратите внимание, о чем будет речь. Что человек может ходить в церковь, может приступать к таинствам, может соблюдать все посты. И при этом, если он не будет ориентироваться на заповеди Евангелия, то он может прийти к прямо противоположным результатам. Ведь самое главное, какая заповедь? Не делай другому того, чего не хочешь себе. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Причем под словом «делай» подразумевается не просто дела, а, подразумевается, мысли наши, чувства наши, желания наши. Я бы хотел, чтобы обо мне думали все хорошо. Я бы хотел, чтобы мне все желали доброго и прекрасного. Я бы хотел, чтобы скрыли мои недостатки и никому не рассказывали о них, когда их заметят. Хотел бы этого? Конечно, бы хотел. Вот этого желай ты и всем другим. Христианство утверждает, что главнейший заповедь, даже это даже не заповедь, а это сущность человеческой жизни, вся заключена в чем? В одном слове, которое именуется любовью. Что под этим подразумевается? Благожелательство каждому человеку. И прежде всего, и это очень важно, прежде всего, своим недругам. Те, которые я знаю, как они ко мне плохо относятся. Те, которые, может, меня ненавидят. Прежде всего, благожелательство к ним. И это зависит от меня. Это определяет мой дух. И это будет условием, при котором только я могу действительно соединиться с Богом или отойти от Него. Эти мои чувства и желания, это мои намерения и волеизъявления могут быть никому не видны. Но они-то как раз и являются главнейшими. Они определяют состояние моего духа. Я вот сказал об уровне бытия. А в чем дело здесь? Почему здесь так важно? Почему важно иметь в виду вот эту иерархию, что ли, если хотите, бытия? Причина вся в том, что, оказывается, мое духовное состояние передается, как, знаете, как по передаточному механизму, передается и влияет на все прочие уровни существования. Вы же, наверное, знаете, что всегда было в народе и во всех народах, что когда случались какие-то катаклизмы, моры, болезни, землетрясения, войны, что говорило всегда народное сознание? Согрешили мы. Надо каяться. Библия в этом отношении приводит великолепный пример с Ниневией, когда жители погрязли буквально во грехах. И когда был послан пророк Иона, прямо с словом Господним, еще 3 дня, и вы будете уничтожены. Как они покаялись, и как Господь помиловал их. Оказывается, вот откуда исходит, вот где источник всего нашего блага, и в то же время всего нашего зла, в сердце человеческом. Господь сказал, что Царство Божие внутри вас есть. Но ведь на самом деле не только Царство Божие в нас, внутри нас есть, и ад внутри нас есть. И этот ад, к великому сожалению, мы переживаем чаще и больше даже, чем Царство Божие. Причина совершенно очевидная. Совершенно очевидная. Мы смертные забыли о смерти. Мы грешные забыли о грехе. Мы религиозные забыли о Боге. Причина совершенно ясная. Понятно, почему отсюда происходят наши многочисленнейшие страдания. Мы не знаем только механизма. Знаете, мы не знаем механизма. Как это, каким образом мое осуждение, разрушая мою душу, каким образом оно выльется в моей жизни, когда я нарушаю закон бытия. Закон каков? Закон любви. Я осуждаю другого. Я не скрыл прегрешение другого человека. Я не знаю как, но обязательно это выльется у меня, если я не успею от всей души покаяться, принести раскаяние в совершенном грехе. Каждый грех есть нарушение закона. Мы прекрасно знаем, что означает нарушение закона физических. Прекрасно знаем. Нельзя класть руку в огонь. Нельзя пить кислоту вместо воды. Также, оказывается, нельзя лицемерить, лукавить, обманывать, лгать и так далее, осуждать. Нельзя. Нельзя не потому, что Бог запретил, как говорят все религии. Нет, наш Бог не какой-то диктатор, который сказал, это можно, это нельзя. Не потому. Бог есть само бытие наше. Наше бытие, наше, не его просто, а наше бытие. Поэтому грехом мы нарушаем законы нашего бытия. Нужно вот это понять. Безумен тот, кто противопоставляет себя Богу. Ибо, повторяю, это очень важная мысль. Бог есть мое бытие. И поэтому, нарушая это бытие, я приношу себе зло. Бог не может перестать быть Богом. Если в других религиях рассматривается нарушение заповедей как нарушение воли Бога, то есть то, что Он приказал, то христианство говорит, ты нарушаешь этим сам закон своего существования, которым, да, является Бог, но не Он тебя за это наказывает, а ты себя этим наказываешь. Что со мной будет, я не знаю, когда я прыгаю с какого-то этажа. Руку я сломаю, или ногу, или шею, или еще что-нибудь. Мы не знаем этого механизма, но это непременно будет. Природа, оказывается, всех страданий, самая суть заключается в чем? В отступлении от этих законов, от этого закона, который есть Бог. В нарушении этого закона, который именуется Богом. Вот где природа. Поэтому действительно в наших руках заключено наше благо и наше страдание. Естественно, скажут, а как же быть? А вот посмотрите, праведники многие, люди благочестиво живущие. Смотрите, как они часто страдают. А как раз люди негодные благоденствуют. Какой близорукий взгляд? Какой близорукий взгляд? Все эти, которые, как кажется, благоденствуют. О, если бы мы соприкоснулись только с их жизнью. И я думаю, что некоторые из нас соприкасаются. И мы знаем, что большей частью это бедные люди. Нельзя же смотреть на эту внешнюю сторону, что там машины, еще что-то такое. Такая чепуха. Посмотрите внутрь человека, что у него происходит. Посмотрите, что там в душе творится человека. Ибо жизнь человека в сердце человека, а не в этих внешних формах. Недаром говорят, в шалаше, да по душе. В отношении страданий людей благочестивых, тех, которые обращаются в христианство. Кстати, факт достаточно распространенный, когда говорят, вот пока был вне церкви я, кажется, у меня все шло нормально, все было хорошо. Обратился, крестился, и началось. Что происходит? Надо же понять те законы, которые существуют в нашем духовном мире, в человеческом духовном мире. Человек, обратившийся, он часто горит, часто летит на небо, не зная себя. Самое важное, оказывается, в человеческой жизни, в жизни каждого человека, самое важное – это увидеть свои болячки, увидеть те страсти, которые во мне присутствуют. Тот, кто этого не увидел, он никогда христианином быть не может. Тот, кто не видит своих страстей, не видит свое бессилие, если хотите, самому победить эти страсти, тот не христианин. Потому что когда мы сказали слово «Христос», мы сказали «Спаситель». И когда я назвался христианином, значит, я назвался тем, кому нужен Спаситель. Спаситель не от земных невзгод, а Спаситель от тех страстей, которым как только прикоснется по промыслу Божию, по нашему отступлению от Бога, чуть-чуть только прикоснуться, и мы взвываем от боли. Страсть – это страдание. И милостью Божией только, что не всегда не в нас открыто и явно действует. Но как только начинает действовать, мы с ума буквально сходим. Что делает одна зависть только с человеком? Что делает ревность с человеком? Вы посмотрите. Что делает алчность с человеком? На какие преступления часто идут люди? И человек ничего с собой не может сделать. Тот, кто не увидел в себе этого, тот христианином быть не может. Потому что ему еще Спаситель не нужен. Вот почему для тех, кто искренне обращается в христианство, и кто действительно хочет хоть немножко очиститься, Господь посылает такие обстоятельства промыслом своим, отступает, так сказать, от Него. Человек остается, так сказать, самим собой, и он вдруг с ужасом видит, что в нем происходит. И тогда доходит чуть ли не до отчаяния, что происходит. Без познания себя нет человека. А познание себя как раз заключается в том, чтобы увидеть, насколько мы в настоящем, в нашем современном состоянии, вот сейчас, насколько мы действительно нуждаемся в Спасителе. Истинный христианин обязательно будет переживать эти состояния, ибо без них он познать себя не может. Исаак Сирин, один из великих наставников, действительно великих наставников, произнес такие слова, от которых можно содрогнуться, но которые нужно знать каждому. Не Дух Божий пребывает в живущих в покое, а дух дьявола. Не Дух Божий живет в тех, кто не имеет скорбей, я перевожу его, а дух дьявола. Просто страшно даже услышать эти слова. Но он сказал великую истину. У того, у кого нет скорбей и страданий, это первый признак, что этот человек уже труп. Уже бесполезно уже что-нибудь с ним говорить. Вам, кстати, яркий пример из области международной жизни. Посмотрите, мы, наша страна, это же непрерывные страдания. Вы посмотрите, 20-й весь век. Посмотрите, последнее это десятилетие. Это же непрерывные страдания нашего народа. Не правда ли? И обратите внимание, Запад, по сравнению с нами, материально, внешне благоденствует. Что они лучше нас? Что они духовно лучше, духовно чище? Мы узнали. Те, кто до этого, если не знал, то в последние 10 лет узнал, что такое Запад. Достаточно только этот телевизор включить. Достаточно посмотреть на все эти рекламы. Мы видим, что такое Запад. Что, в чем причина? Причина та, о которой уже давно писали все наши умнейшие люди, вроде Достоевского, который говорил, да сгнила уже, мертва, это уже ваша Европа. Действительно, там уже, если хотите, духовный труп. А трупы, насколько всем известно, никто не лечит. Трупы только украшают, лечат больных. И часто это лечение, и как правило лечение, сопряжено с чем? Страданиями, с горькими лекарствами, со скорбями. Россия еще жива. Это совершенно очевидно. И вот то, что с ней происходило, и то, что с ней происходит и сейчас, в настоящий момент, это признак ее жизни, еще духовной, и духовно она жива. Что такое Россия? Что такое жива? Что такое Запад? Что такое мертв? Мы же должны понять, что как в каждом человеке, дух человека находится в определенном состоянии, так и весь народ имеет в конечном счете некую духовную сумму. Знаете, некую духовную сумму. Некий знаменатель, если хотите, общий. Значит, еще в нашей еще стране, в нашем народе, этот еще общий знаменатель, эта общая сумма еще пока положительная. Еще есть у нас еще есть интерес. Мы еще стремимся к жизни духовной. Еще не охватил нас, не погубил нас этот материализм, который, увы, уже давно погубил там народы. И там есть хорошие люди, и там есть живые люди. Нет, мы говорим об общей массе, об общей составляющей. Нет никакого сомнения, Россия еще жива, Запад мертв. Поэтому он, увы, благоденствует, трупы благоденствуют. Их украшают, намалевывают, кладут, в зависимости от количества денег, роскошные гробы, да, и хоронят. А больных лечат. Ну, хорошо, если больница хорошая, а если плохая. Страдают бедные, но лечат. И мы еще пока, хотя и больны, но живы. Мне кажется, очень важно помнить один исторический факт, который отражает существо всей нашей жизни и жизни каждого человека в отдельности. Факт в высшей степени важный, факт промыслительный, и факт, отражающийся в каждом человеке. Речь идет вот о чем. Христос был распят. Но распят интересно. Около него было распято два разбойника. Справа и слева. Хочу сказать вам, что в отличие от нехристианского сознания, мы убеждены, мы верим и потому знаем, что ничего не происходит случайного в нашей жизни. Нет случайности. Нет, случайности просто нет. Промыслом Божиим, если хотите, волей Божией, совершилось так, что Христос был распят между двух разбойников. Эти два разбойника показали всему миру до конца его существования. Показали, кто есть человечество. Мы все разбойники. Но можем совершенно различно реагировать на те страдания, которые находят на нас, которые случаются в нашей жизни. Можно рваться и метаться с креста и проклинать всех на свете. А можно осознать, понять, что Бог есть любовь, и никаких, ни одной йоты лишних страданий не спошлет Господь на меня, если это не будет для меня великим благом, великой пользой. Можно быть правым разбойником. Можно от всей души сказать, достойное по делам моим принимай, Господи. Помяни меня, Господи, во царстве Твоем. Ответ был незамедлительным. Ныне же будешь со мною в раю. Благо души человеческой, мое благо, личное благо, от чего зависит. Ой, какой это важнейший факт, вы слышите? Это для всех нас имеет огромное практическое значение. От чего зависит? От того, как я отнесусь к тому, к той ситуации, в которой я окажусь. Способен ли я буду увидеть и сказать, достойные по делам моим принимаю, когда меня несправедливо оскорбляют, когда меня совершенно несправедливо обвиняют. Да, в данном случае несправедливо, верно. В данном случае совершенно несправедливо. А если я вспомню свою жизнь немножко, чуть-чуть прогуляюсь, переверну странички чуть-чуть назад своей книжечки, скажу я это? Нам даны великие образы. Христианство утверждает, тот человек, который действительно объективно посмотрит на себя, который действительно окажется способным сказать это, Господи, действительно я достоин того, что со мной совершается. Этот человек, меняя состояние своей души, слышите, изменяя свой дух, делая его, этот дух, богоподобным, ибо Бог есть смирение величайшее, делая его богоподобным, становится способным этот человек к соединению с Богом, следовательно, к переживанию того блага, которым является сам Бог. Вот эти образы, вот этот образ, этот исторический факт, который описан в Евангелии, да, и который особенно сейчас, вот, Великим постом, особенно в преддверии Святой Пасхи, чаще и чаще будет напоминаться нам, этот образ является, оказывается, одним из тех, который может оказать каждому человеку, каждому христианину великое благо в нашей практической, ежедневной, Вы слышите? Ежедневной нашей жизни. Блажен, кто будет это помнить. Тот действительно внутри себя, но обязательно услышит и поймет. Ныне же будешь со мною в раю. Дай Бог, чтобы это всегда так было с нами, со всеми. Спасибо.
Дорогие друзья, сейчас мы приступим к вопросам и ответам. И первым вопросом Алексей Ильич. Вам предлагаю такой вопрос. Какая связь между страстями и плодами?
Я попытался сказать об этом, что страсть, слово страсть, даже чисто этимологическое, слово страсть – это страдание, это славянское слово. Поэтому этот вопрос равносильно тому, какая связь между страданием и страданием. Очень простая. Когда я осуждаю, я уже страдаю. И это каждый знает. Когда я ненавижу, я страдаю. Когда я завидую, я страдаю. Когда я объедаюсь, бедный мой член, желудок кричит, помилуй меня, не могу уже больше. А я говорю, нет, вот это вкусненько, я еще сейчас тебе сейчас туда положу, голубчик, и не пищи. Вот что такое. Так что связь очень прямая. Только есть вещи, которые очевидны, вот те, как те, которые я назвал. Есть вещи менее просто очевидные. Но не будем же мы настолько слепы, чтобы жить только кожей. Когда я лукавлю, когда я лицемерю, когда я внутри себя осуждаю кого-то, я нарушаю закон своего бытия. А любое нарушение закона, как мы знаем, всегда чревато одним и тем же страданием. Грех есть сам по себе страдание. Поэтому нужно всячески избегать ради собственного блага. Но я об этом уже достаточно говорил.
Следующий вопрос. Алексей Ильич, расскажите, пожалуйста, какова, согласно православному учению, участь умерших некрещенных младенцев?
Вы знаете, относительно этого вопроса существуют разные мнения. Разные мнения существуют. Вот. И когда таковое имеет место, то мы должны попытаться здесь подойти к подобного рода вопросам с рассуждением, основываясь на Священном Писании, на учении Церкви, на святых отцах. Что говорит Церковь о всем дохристианском человечестве? Очень интересная вещь. Оказывается, все те, кто был до Христа, жили до Христа, но которые не похулили Духа Святого, вошли в Церковь после жертвы, принесенной Господом Иисусом Христом. Сошествие его ад – это и есть вхождение их в Церковь. Кто вошел туда? Пророки. Они где? В Церкви. Патриархи. Где они? В Церкви. Об этом кто учит? Какой профессор, священник, патриарх? Нет. Возьмите святцы и посмотрите. Дети – все ветхозаветные, где они? Вы когда-нибудь встречали где-нибудь, чтобы кто-нибудь мог сказать, что они все в преисподней? Я говорю, дикая же вещь. Что? В том-то и важность, и величие жертвы Христовой, что каждый человек, кто способен по своему духовному состоянию принять Христа, соединяется с Ним, входит в Церковь. Слышите? Критерий этот дан самим Христом. Вы слышите? Даже не апостолами. Даже не святыми отцами. Самим Христом. Помните, что Он сказал? Всякий грех и хула простятся человеку. И хула на Сына Человеческого простится человеку. Хула на Духа Святого не простится ни всей жизни, ни в будущем. Что такое хула на Духа Святого? Святые отцы единогласно объясняют. Здесь совершенно одно толкование. Это сознательное противление человека истине. Сознательное. Когда он не признает истину потому, что она есть истина.
Слышите? Что это есть истина, потому я и противлюсь этому. В какой-то мере мы все в этом погрешаем, когда мы поступаем против совести, когда мы согрешаем. В какой-то мере. Но это не есть противление в той, о чем сказал Господь, когда уже человек сознательно идет против истины, как истины. Так? Поэтому, оказывается, всякий грех и хула человеку простятся. Правда, как и что, об этом сейчас я ничего не хочу говорить. Да. Поэтому, еще раз говорю, значит, все ветхозаветные праведники, и уже, конечно, дети, конечно же, вошли в церковь. Вопрос теперь. А вот теперь вопрос. Все ветхозаветные, которые жили до Христа, дети, жертвою Христовую вошли в церковь. Жертва Христова, великое благо. И вдруг теперь мы слышим от некоторых учителей. А вот после пришествия Христа, если ребенок не крестился, он погибнет. Замечательно. Все, которые жили до Христа, не погибнут. Теперь же, благодаря пришествию Христа, погибнут. Изумительно просто. Дело совсем не в этом. Конечно же, никто из детей не погибнет. Но есть однако но. Крещение есть благо для человека. Поэтому Господь сказал, шедши научите все народ. И поэтому принявший здесь крещение, по-видимому, надо полагать, по-видимому, он имеет нечто большее, чем те, которые входят помимо этого, там, ветхозаветным путем. Понимаете, дети некрещенные входят в церковь каким путем? Тем, каким вошли все ветхозаветные праведники и дети. Понятно? Вот. Так и они войдут тем же путем. Но, возможно, тут уже я не знаю. Возможно, этот путь может быть несколько, может быть, худший. Не знаю. Господь сказал, не мешайте детям приходить ко мне. Таковых есть Царство Небесное. Если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное и так далее. Одним словом, ясно одно, что благодаря жертве Христовой, отныне путь в Царство Божие открыт каждому человеку, кто не похулит Духа Святого, и прежде всего, и, конечно же, детям, которые еще не успели узнать ни доброго, ни лукавого, и тем более не могли похулить Духа Святого в своем сердце. Вот что я могу сказать по этому поводу. Вообще, я вам скажу, вот вышла книжка недавно, «Грех Адама», по-моему, называется, об ошибке. Я был просто удивлен. Это наше христианское это учение, которое говорит, что Бог есть любовь, и вдруг здесь дети погибнут. Какие? Дети в христианстве, уже в христианскую эпоху, после пришествия Христа, оказывается, погибнут дети некрещенные. Боже мой! Ай-яй-яй! Да там, может, и христианства не было в какой-нибудь индийской деревушке. И теперь дети эти погибнут. Это Бог есть любовь. Бог-то и есть любовь. К сожалению, мы, люди, потеряли ее. И в этом, наверное, вся беда. Способностью. Он много читал. Причем много, это мягко сказано. Причем обладал изумительной памятью. Он читал отцов. Причем очень много читал отцов. Это первое. Второе. Это был на редкость умница. Третье. Это был человек поразительной, я бы сказал, чистоты жизни. Те, кто знакомится с его биографией, те знают. Это был один из тех, кого можно назвать праведниками в миру. Вот. И еще одно обстоятельство, которое вас, может быть, более всего удивит, он не кончал духовной академии. Да, он не кончал духовной академии. И это оказалось очень большим для него плюсом. Наши духовные школы с самого момента их возникновения. Первая из них оказалась Киевская, там коллегия, не академия, еще коллегия была, Первая академия, славяно-греко-латинская, это теперь нынешняя Московская духовная академия с 1685 года, потом Петербургская, потом Казанская. А все эти академии, вот, конечно, вы не смотрели это, стоило почитать, находились под потрясающим влиянием католического и протестантского богословия. Все учебники наши списывались оттуда. Все, кто вот начинает преподавать, знают, что это такое. С него требует учебник. Быстро. Нужно преподавать. Он бедный растерян. Что, где взять, где почитать? А тут уже есть готовый. Пожалуйста. Выбрасывали папу, выбрасывали филиокве, чистилище. Все в порядке. И все в порядке. Остальное все принимали. Доходило до абсурда. Я очень советую вам прочитать Флоровского «Пути русского богословия». Он приводит там просто факты, которые просто поразительные факты приводят, что происходило с нашими духовными школами. Например, в 1825 году митрополит Филарет Дроздов, ныне святой святитель, да, когда был инспектором духовных училищ, да, там постановление было. Отмечены очень интересные факты. В частности, он свои наблюдения. Говорит, что студенты очень хорошо знают латынь, знают латинских языческих авторов, но практически не знают совсем святых отцов. В постановлении духовных училищ приказано никому не читать собственных богословий. Тогда богословие было женского рода. А читать богословию по... Сейчас... Забыл я этого протестантского одного автора. Протестант, я совсем забыл. Читать богословие по Феофилакту, который полностью взял богословие вот с этого протестантского автора, я забыл. Причем я вам скажу поразительную вещь. Это был 1825 год. Я учусь в академии в 60-х годах 20 века. Я. Бегает по нашему курсу профессор, протоиерей, всех хватает за голову, все. Да, читать нужно, и кого называют? Вот того протестанта.
Буддея,
совершенно верно. Буддея. Буддея читайте. Он такой был энергичный, носится. Читайте Буддея, ни больше, ни меньше. Я ахну. Не Иоанна Лесвичник. Нет. Не Абу Дорофей. Ну что вы это старье читать? Господи. Да. Буддея читайте. Так вот, к сожалению, и до сих пор влияние Запада сильнейшее. Что? Такие из-за этого споры до сих пор идут и в наших академиях. То будет искупление, Господь, ой, что творится. Искупил, выкупил. Скажу, кого? Вы себе представить не можете. Влияние Запада очень сильное. Хомяков в этом отношении выиграл. В академии не учился. Так что он оказался менее всего подверженным этому. И его вот три слова о западных исповеданиях, которые я бы особенно советовал бы прочитать, он дает там очень серьезную и разумную критику. Причем, я бы сказал, дружественную критику. Вы слышите? Он не ругается. Не говорит, ах, вы проклятые там католики или протестанты. Нет, братья. Он не ругается. Он показывает. Говорит, посмотрите, как вы отступили. Нельзя же так. Так что он оказался менее других, оказался задетым этим западным влиянием. В этом отношении Хомяков представляет себе очень светлое явление в 19 столетии.
Арсеньевич, вот следующий вопрос. И все-таки существует ли дьявол вне существа человека?
Ну, дело в общем, что вопрос действительно очень серьезный. Вы знаете, что в западных катехизисах, кстати, в новых катехизисах, вот, католической даже церкви, да, вот по этому поводу шли очень бурные дискуссии, и до сих пор они есть, что во многих катехизисах на Западе, в учебниках богословия, уже об этом умалчивается, ничего не говорится, как будто его нет. На самом деле здесь нам нечего... мне кажется, особенно и думать. Все святые отцы единогласны. Нет ни одного единственного исключения. Из опыта. Не потому, что верят, а из опыта утверждают. Да,
падшие духи есть. Но очень важно. И это очень важно. Они, эти падшие духи, не имеют над нами никакой власти и силы, если мы сами добровольно не будем следовать их голосу, их указаниям. То есть если мы будем нарушать заповеди Божии, если мы сами не пойдем по пути нарушения заповеди Божии, оказывается, от нас зависит. Поэтому, если хотите, самый большой грех, знаете какой? Самый большой грех. Это я всегда у студентов спрашиваю, какой самый большой грех? Да. И начинается. Я говорю, нет. Самый большой грех – это тот, когда человек может, слышите, он свободен, может не согрешить, и он согрешает. Вы знаете, иногда бывает насилие и страсти. Вы понимаете, в чем дело? Вот человек уже привык выпивать, вот сел за стол и объедаться. Ну, кажется, теоретически он и может не объесться там и не выпить. А на самом деле не может. Ну, не может и все. А другое дело, когда он может, он свободен. Господь сказал, кто верен в малом, над многим будет поставлен. Вот то малое, вы слышите, самые страшные грехи, это вот эти малые грехи, так называемые, в которых мы еще свободны, мы еще не порабощены. Вот откуда начинается построение и созидание нашего духа. Вот иду по улице, я могу посмотреть, могу не посмотреть. Здесь я свободен, например. Ну, хотя бы несколько минут пройти не посмотреть. Могу ткнуть телевизор кнопкой или не ткнуть. Иногда я могу. Могу, иногда не могу. Но когда могу, ну попробуй, когда можешь. Вот. Оказывается, самый тяжкий грех, который является причиной огромных грехов, это те малые, которые мы совершаем добровольно. Слышите? Добровольно. Без насилия страсти. Поэтому, ой, как нужно быть внимательным вот к этим вот песчинкам, так называемым. Мы под грехами что разумеем? Самоубийство, воровство, прелюбодеяние. Да нет. Это уже следствие. Когда уже сел на сани и покатился с крутой горы, что ты уже говоришь об этом? Да, теперь ты сломаешь себе шею. Надо было где? Вот там наверху думать, садиться или не садиться. И ты там был свободен, а тут уже ты раб, голубчик. И от этих саней ты никуда не отделаешься. Самый страшный грех, который мы совершаем без насилия страсти. Вот о чем нужно помнить. И о чем нужно знать. Это очень и очень важная, так сказать, мысль. Ну хорошо, извините, да.
Вот такой вопрос, Васильевич. Всегда ли поведение человека зависит от его духовного состояния? Ведь есть люди, которые руки не поднимают, которым рука не поднимается сделать что-то злое. А вы говорите, что если у человека нет скорбей, то он труп. Так ли это?
Нет, что-нибудь сделать злое и нет скорбей, это вещи очень разные. Я уже сказал, что иногда скорбей может не быть по причине совсем другой, именно когда он труп. Вот в чем дело. Я не совсем тут понимаю смысл этого вопроса. То есть человек добрый, допустим, так, и он, у него рука не поднимается сделать что-нибудь злое. Рука. А что он как он внутри себя, чем он живет? Нельзя же смешивать нравственную сторону и духовную. Вот довольно часто приходится говорить об этом, что нравственность – это характер моих отношений с окружающим миром. Как я отношусь к другому человеку, к обществу, к делам, к закону, к своей работе, к своей семье. Это все нравственные отношения. А то, что внутри меня, когда я могу превозноситься, тщеславиться, завидовать, неприязнь испытывать, и это духовное. Так что рука моя может и не подниматься ни на что-то худое в нравственном смысле, а духовно я могу быть очень заражен. Кстати, нужно сказать, и это очень важно, что одна страсть может в конце концов заменить все прочие.
пожрать, что называется, все другие, заменить все прочие. И, кстати, гордость именно таковой является. Гордый не будет отвечать вам, знаете, на пустые какие-нибудь оскорбления. Он может ничего не ответить. Знаете, есть очень интересный случай, у Авва Дорофея приводится. Авва Дорофей пишет, что однажды я был поражен поведением одного молодого монаха, которого оскорбляют, он молчит. На него клевещут, он молчит. Его пинают, он молчит. Вот я был поражен совершенством этого юного инока. И однажды я не выдержал, подошел к нему и спросил: брат, как ты достиг этого, что ты оскорбителям ничего не отвечаешь? Ответ: чтобы я этим псам отвечал что-нибудь. Я вот, Дорофей говорит, я в ужас пришел от этого смирения. Вот вам, пожалуйста, нравственное и духовное. Этот пример великолепно показывает. Нравственно безупречен, а духовно ужасен.
Следующий вопрос. Как работать над маленькими и большими грехами? Ну, например, курение. ВРД я вообще молчу.
Я ответ фактически уже дал. Тот, кто не сможет поднять 10 килограмм, смешно, когда мы увидим его, он возьмется за двухпудовую гирю. Тот, кто не смог не сесть в сани, когда был свободен, смешно, если он вздумает на середине дороги, когда сани несутся с огромной скоростью, остановиться. Никто не побеждал никакой страсти просто так. Тот, кто не верен в малом, никогда ничего не сделает великого. Это закон. Поэтому, если человек не может, например, победить какую-то страсть, есть путь победы. Первое – желание. Если у человека нет желания, ну, конечно, бесполезно и говорить. Он должен, во-первых, возыметь желание. А во-вторых, он должен начать делать хотя бы следующее. Хотя бы следующее. Начать следить за собой и, по крайней мере, исполнить вот такой совет. Это не мой, не подумайте, что это мой совет. Такой. Постараться в день, ну хотя бы по одному разу, слышите, хотя бы один раз, понудить себя, сделать то, что он знает, что это по-христиански необходимо и нужно, а очень не хочется. И воздержаться хотя бы один раз в день от того, что знаешь, это нехорошо, это дурно, воздержаться. Вот этими хотя бы по разу, мы даже по разу этого не делаем, хотя бы по разу в день это делать. И он тогда увидит, что даже эти маленькие шажки, как они укрепляют душу. Надо начать с малого. Вот сидит человек в кресле, наконец отдохнул, нога на ногу, ой, как сказать. Потом вспомнил, и никто не знает, что и почему. Я взял и снял ногу. Почему я снял, никто не знает. А я-то знаю. А я знаю. А никто не знает. Наелся уже, вот это кусок. Ап! И уже сыт, все. Ну давай. Вот так, ну куда? Куда? Вот так, если человек хочет освободиться от какой-то большой страсти, начни с малого. Так, как делают все атлеты мира. Не забудьте, что духовная жизнь в православии называется аскетикой. Аскео значит тренируюсь, упражняюсь. Мы все с вами спортсмены. Слышите? Вот так. И нам надо начать заниматься спортом как следует. И тогда, я думаю, сможем достичь и больше. В том числе и отвыкнем от курения.
Следующий такой вопрос. Хотелось бы опять попасть в монастырь. Или, может быть, из-за трудностей в миру для монахов?
Это вопрос, который вот в данной ситуации не может быть обсуждаем. Это дело индивидуальное, очень личное. И я полагаю, что это даже вопрос и не ко мне. Ну, как может человек в галстуке, да, там давать советы людям духовным? Я только знаю одно, что сейчас очень непросто найти хорошего духовного руководителя. Ведь вы знаете, что раньше на стариках возникали. Знаете, вот преподобный Сергий был, к нему и приходили. Нил Словенский был, к нему и приходили. Нил Сорский был, к нему и приходили. То есть приходили к кому? К святому человеку, рядом с которым жить. Это было, значит, назидаться и образом его жизни, его словом, его учением, его примером. Сейчас уже, это вы сами понимаете, ситуация другого порядка. Сейчас в основном мы монастыри, мы восстанавливаем монастырские стены и строения. А в какой степени мы восстанавливаем монастыри, вот это я не знаю. Простите, но монастырь – это не стены, это не храм, это не рясы и это не мантии. Монастыри – это подлинная духовная жизнь. Жизнь какая? Прежде всего, отделенная от мирской суеты. Прежде всего. Афон закрыт, например, для женщин. Закрыт. Причина, ну, совершенно очевидна. Это первое монастырское правило. Номер один правило. Мужские монастыри были закрыты. Найдите вы мне сейчас на Руси, где это правило исполняется. И какой вы хотите? Что вы хотите здесь? Собор 2000 года, вот, позапрошлый, постановил, чтобы женские монастыри направлять только женатых священников или монаху престарелого возраста. Результат? Направляются монахи, которым и 30 лет. Это что такое, скажите мне? Вот где созидается или разрушается церковь. Слышите где? Не количеством же монастырей, не количеством же храмов. Если будем судить по количеству, то тогда католическая церковь 100 раз духовнее нас. Да разве этим духовным устроением жизни? Вот чем. Где это духовное устроение? Я не могу сказать, потому что я не знаком, я не знаю. Но скажу вам, что если не будет монашества, то есть как того образа жизни, которая себя он оградила хоть немножко от мира, если его не будет, то церкви не будет. Не будет церкви. Не забудьте, пожалуйста, что римская церковь была первой из православных церквей, самая чтимая и первенствующая, а стала какой церкви? Католической. Имя не спасет, спасет правильная жизнь. А для правильной жизни все-таки нужны хоть какие-то условия. Есть они или нет, смотрите сами, смотрите и увидите. Но вопрос их, конечно, я решать не могу.
Следующий такой вопрос. Греческие монахи курят. Не считается ли это грехом? А нашим монахам ставят упрек. А ты чай пьешь? От чего это?
Чай пьешь?
Да.
Вы видите, этот вопрос свидетельствует о том, что нужно еще раз обратиться к понятию греха. Грехом в христианстве называется все то, что вредит его телу, его душе или его духу. Вот и все. Вот и все, и больше ничего. Грешно, если кто-нибудь сейчас выпрыгнет вот здесь в окно и скажет, мне не хочется идти по лестнице. Будет грешно. Грешно объедаться. Почему? Потому что это вредит организму. Грешно гневаться на кого-нибудь. Это вам даже врачи скажут, что это вредно. Грех – это все то, что вредит человеку. А курево? Какую пользу оно приносит? Никакую. Вред приносит? Да. Следовательно, это грех. И то, что там разрешается, об этом что можно только сказать? Только пожалеть. Идет процесс обмерщения. Обмерщение. Скоро я не знаю вообще, что не будет считаться грехом. Скоро все будет считаться добродетелью. Все, что угодно. Мы к этому именно идем. И это есть беда. Я знаю, что там будет. И очень печально, что это происходит.
Алексей Ильич, как относиться к телевизору? Как к сатане? Как к сатанинскому произведению или как?
Нет. Нужно относиться не к телевизору, а к тому, кто смотрит телевизор. Вот о чем нужно говорить. По телевизору все может. Я думаю, что если бы сейчас апостол Павел бы появился бы, воскрес, и ему бы сказали, апостол Павел, не желаете ли выступить по телевидению? Он бы сказал, хорошо, выступлю. И выступил бы. Как к телевизору относиться? Так что нужно говорить не о телевизоре. Телевизор это что? Естественное зернышко в процессе научно-технического развития и больше ничего. Нужно смотреть не о телевизоре говорить, а о человеке говорить. Зачем дрянь смотреть? Зачем, скажите? Даже животные, когда идут, животные, вот коровы, видели, когда идут, и пыль навстречу летит. Они что глаза делают? Закрывают глаза. А человек, чем пакостнее на экране показывает, тем шире в глазах.
Следующий вопрос. Что такое Дух и Дух Святой? По мере возможности подробнее. Я имею в виду не что-то мученическое, то есть именно не что-то магическое, а в реальной практике, в нашей жизни.
Знаете, по определению Бог есть Дух, а Он не связан ни пространством, ни временем. И более того, апостол Иоанн Богослов даже говорит, Бог есть любовь. То есть, оказывается, содержание этого Духа, оказывается, есть любовь. Вот что есть Дух Святой. И не случайно апостол так сказал, что это есть любовь. Оказывается, Дух это не есть что-то подобное какой-то материальной субстанции. А мы именно так представляем себе. Это некая материальность, которая вот всюду все пронизывает, как закон тяготения. Нет, это не материальное. В том-то и вся суть. Что Дух – это не материальная субстанция. Вот этого, к сожалению, мы и понять не можем. А это есть уж, выражаясь нашим языком, состояние. Но это опять будет не то. Я как-то говорил же, пытался говорить, что простые вещи невыразимы языком. Они невыразимы, их можно почувствовать, их можно пережить, но их нельзя выразить языком. И приводил простые примеры. Как вы слепому объясните зеленый цвет? Что такое зеленый цвет? Ну нельзя же объяснить. Нет, вы можете всякие аналогии ему, да, из музыки, или из ощущений пальцами и так далее. Но он никогда не узнает, что такое зеленый цвет. Его можно только увидеть. Так и Дух есть первичная реальность, которую описать словами невозможно. Это можно пережить. Вот любовь каждый, кто переживает, знает, что это такое любовь. Но передать словами не может. Скажет, ну люблю и все, или любил и все. А что это такое? Ну что такое? Вот и все такое. И больше ничего. Вот что такое Дух. Так вот, истинный Дух, то есть истинное состояние Духа, правильное состояние Духа, здоровое состояние Духа, нормальное состояние Духа, это то состояние, которое богоподобно, и о котором Иоанн Десничек писал, что это есть возгорение сердца о всем живущем, о присмыкающихся, о гадах, о птицах, о самих врагах истины. При этом, будучи даже сжигаем десятикратно в день за любовь к людям, он бы не удовлетворился этим. Вот истинное состояние Духа. Вот что такое Дух. Значит, это некое состояние, мое состояние. Но состояние не, вот это очень важно, не состояние моих чувств, которые сейчас есть, а через минуту прошли. Нет, нет. Посмотрите, это очень важно. Это не мимолетное состояние, это не увлеченность, это не мгновенные вспышки, а это есть состояние как свойство очищенной души. Свойство. Вот единственное, что я могу сказать.
Уважаемый Алексей Ильич, у святителя Игнатия Брянчанинова очень много сочинений. Какие из них вы посоветовали бы читать семейному человеку? Чем питать душу 16-летнему юноше? Имеется в виду читать.
Наверное, все-таки письма лучше всего, поскольку у него много и очень много писем, направленных к людям семейным. А его тома, все пять томов, они так и называются «Приношение современному монашеству». Поэтому я считаю, что по нему письма наиболее полезны, наиболее доступны.
Следующий вопрос. Если за моей греховности брат сознательно отвергает Христа, как вести себя? Как помочь брату? Если слова не имеют власти, если, может быть, мой эгоизм и своеволие приводит к тезису «все от Бога».
Ну, фактически вы ответили на свой вопрос. Нужно помогать не брату, а себе. Если вы сможете себе как-то помочь, то тем самым вы поможете брату. Другого пути просто нет.
Следующий вопрос. Скорби для праведников – увеличение венцов. Скорби для грешников – призыв к покаянию. Налоги, вводимые в церкви, это скорби для увеличения венцов или призывы к покаянию?
Я полагаю, что если бы сейчас какой-нибудь тут присутствовал святой отец, то он бы, наверное, сказал так: «О нет, вы ошибаетесь, прежде всего скорби для святых, и покаяние – это то, что присуще святым, и более всего присуще именно им. Нам очень мало покаяния присуще. Ну, иногда мы ходим, конечно, все, Великий пост, придем, так сказать, простите, отчитаемся в проделанных грехах, конечно, и спокойной душой в следующий день идем причащаться». А так у нас покаяния, собственно, и нет. А когда оно покаяние? Только вот, когда подойдем к священнику. А святые действительно непрерывно каялись. Мы же не видим практически. Нас, грехи нас не трогают особенно. Они нам боли особенно не приносят. Потому что кожа нас настолько грубая стала, что хватаем горячее что-нибудь и не чувствуем, что у нас горит уже наше тело. А у святых оно утоньшалось, очень чувствительно, как великолепный, знаете ли, инструмент, чувствителен ко всему. Вот. Ну, а насчет налогов, я, знаете, тут уже я затрудняюсь что-нибудь сказать, чем является, но боюсь, что у нас сейчас немало таких случаев, когда у нас слишком большое увлечение торговлей. Например, я смотрю, есть книги, ценнейшие книги, например, письма Ламского старца там, или письма игумена Никона Воробьева, ценнейшие вещи, которые надо раздавать почти даром. Вы знаете, почти даром раздавать, чтобы люди просто максимум людей бы их имело на руках. Посмотришь, такие заломят цены, Боже мой. Да мы о чем же думаем? О деньгах или о душах человеческих? О чем мы думаем? И вот те, которые такие цены накладывают, на них бы надо налоги 1000% наложить, чтобы они этого не делали. Забыли уже о душе. Поэтому я не тут, видите, я тут человек совсем других взглядов.
Следующий вопрос. Уважаемый Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, что может и должен делать психолог, когда к нему приходит страдающий человек? Спасибо, с уважением, Правобожья Марина.
Я думаю, что психологу, как никому другому, нужно очень внимательно изучать святоотеческие творения. Внимательно изучать. Потому что нигде мы не найдем такой глубины познания души человеческой, как у них. Учтите, что святые отцы писали из опыта, личного опыта, коллективного опыта, ссылаясь даже часто друг на друга. Они действительно были великими учителями и великими знатоками души человеческой. Изучать надо эти творения. Я вот повторяю, что даже этот, можно сказать, безбожный человек, Джеймс, американский этот психолог, когда прочитал, по-моему, Исаака Сирина, так воскликнул, просто воскликнул, так это же величайший психолог мира. Представляете? А мы не знаем. Мы изучаем тех психологов, которые вот изучают кожу, а те, которые действительно изучают душу, мы их не знаем. Надо читать святых отцов. Читать, изучать их. Потому что там открываются законы души человеческой. Те законы, о которых, о многих, по крайней мере, из которых, просто психологи даже, увы, и не знают. Игумен Никон Воробьев, который я называл сейчас, его письма к духовным детям, он говорил, что по неопытности, в юности, вот, ища ответа на смысл жизни, так, бросился в институт. В институт в Петербурге поступил, в это, психологии. Поступил. И что? Говорит, оказалось, там изучают кожу, а не душу. Так что нужно святых отцов изучать.
Следующий вопрос. Предубодеяние. Как избавиться? Будь ему присущее. Это выше моих сил. Уже не исповедуюсь, не причащаюсь несколько лет. Боюсь.
То, что вот, не исповедуйтесь, не причащайтесь, это, конечно, очень печально. Первый в рай вошел как раз неправильно. Не случайно, опять-таки, это произошло. И совсем не случайно, еще раз повторяю, нет случайности с христианской точки зрения. Первый в рай именно был принят разбойник, но покаявшийся. В отношении же того, когда у человека далеко уже зашла страсть, да, то отцы говорят, пал, встань, пал, опять встань. Тот, кто, идя по, и по дороге, и наступил на гвоздь, так, он что, теперь уже гвоздь, все равно, теперь пойду и дальше по гвоздям, ну-ка найдите мне такого человека. Я еще не встречал. А напротив, наступил на гвоздь, начинает прыгать на одной ноге, и уже так озираться, что уже не только на гвоздь, а на соломинку не наступит. Вот, оказывается, что происходит. А уже не идет по гвоздям, теперь мне все равно. Так вот и здесь. Отцы говорят, пал, встань. Для этого и требуется покаяние, для этого и требуется и спрашивание в молитвах у Бога сил для этого и избегать тех условий, при которых возможно повторение этого греха. Нужна борьба. И человек познается именно в том, что он хочет и к чему он стремится. К чему он стремится, куда он свою голову повернул.
Это, кстати, урок всем тем, кто не придает значения тому, как легко стать пленником страсти. И как трудно потом отказаться от нее. Мне кажется, что вот это вот поведение такое, что не исповедуясь, не причащаясь, это очень неверное поведение. Надо напротив исповедоваться и стараться условия жизни создать такие, при которых, насколько это возможно, исключить повторение греха. Кстати, очень рекомендуют люди опытные чтение. Слышите, если возможно ежедневно, невозможно ежедневно, как можно чаще. Чтение святоотеческой литературы, аскетической литературы, духовной литературы. Не рассказывал о том, ах, как это было, такая-то матушка, такая-то батюшка, так-то это построили, то-то сказала. Эти сейчас выпускают эти книжонки, я не знаю, ничего не знаю. История так-то было, тогда-то построили, текут сладкие слюньки такие и слезки. Надо читать творение святых отцов, духовное творение, которое назидают душу, питают душу. А не эти рассказики. Там-то потекло мира, здесь-то такой-то свет. И что? Ну, свет, мир, еще дальше. Еще дальше. Ничего. Надо читать духовную литературу. Того же Аббу Дорофея надо наизусть буквально знать. И надо читать как можно чаще. Тогда увидим мы, какую силу душе дает чтение святых отцов. Но закон такого, пал, встань. И сколько же
пока ты жив. Но это надо делать искренне.
Следующий вопрос. Как относиться к страданиям Сергия Строгородского, когда он имел, когда он шел на уступки коммуниста? Спасительны ли эти страдания?
Я не судья, чтобы говорить об этом, но могу только выразить величайшее сочувствие ему, когда он был поставлен перед лицом. Или ты заявишь, что у нас гонения на церковь нет, или мы завтра же всех твоих епископов поджарим. Или на барже он на дно спустим, потопим в каком-нибудь озере. Всех. Вот перед чем он был поставлен. Поэтому можно только с величайшим сочувствием отнестись к нему. Когда Ян Кронштадтский был приглашен в суд по следующему вопросу, один сосед очень, так сказать, вел себя безобразно по отношению к нему, к его жене. И там было 15 человек свидетелей примерно. И они показали все, что имело место. Наконец приехал он, откуда-то такой, в суд. И когда заслушал, тот заявил, его спросили, что вы скажете? Он ответил, все это ложь, ничего подобного не было. Эти полтора десятка свидетелей как вскочили, вы что лжете, отец Иоанн? Уже они не выдержали. Понимаете? Ничего не было. Они лгуны, значит? Он им ответил, я говорю по праву священства. Повернулся и ушел. Этот паршивец был оправдан. Оправдан. Говорят, что потом он резко изменил свое отношение к нему и к его жене и так далее. Что он изменился. Это что, было ложь, я спрашиваю? Иоанн Кронштадтский ложь сказал или истину сказал? В это же положение был поставлен Строгородский. Когда или ты напишешь, что гонений нет, или мы завтра справимся со всеми твоими попами. Вот. Поэтому могу только с величайшим сочувствием отнестись к нему. Это душу раздирало, он не знал, что делать перед лицом таких вещей. Мы еще не знаем, какие переживания были у него.
Следующий вопрос. Дорогой Алексей Ильич, падение России в 17 году сугубо было по грехам отступления наших предков или все же нерешительности царя Николая II? Тому все-таки какая причина? По аналогии усмирения декабриста Николая I. Спасибо.
Основной причиной было, конечно, состояние церкви. Церковь, христианское государство, является закваской церкви. А состояние церкви каково было? Почитайте. У того же Игнатия Брянчанинова, у Феофана Затворника, Вениамина Фейченко, например, почитайте. Да. Он пишет, каково было состояние церкви, каково было состояние монашества в частности. Еще раз напоминаю, монашество. Брянчанинов прекрасный образ дает. Огромное зеленеющее древо, но которое изнутри полностью сгнило. Главой церкви был мирянин. До такого абсурда еще никогда нигде не доходило. В католической церкви, и то главой церкви все-таки является папа, то есть епископ. В русской церкви, начиная с Павла I, главой церкви объявлен император. Вопреки правилам Вселенского собора правило гласит, если какой мирянин, я перевожу, вздумает командовать епископом или епископами, да будет анафема. Подумайте только. По образу протестантских церквей было устроено. Церковь разрушалась. И это вот духовное состояние, вот этой сильнейшей обреченности,
который, о котором плакали все наши святые, так, оно и привело к трагедии 17-го года. Привело. Вот что явилось причиной. А слабость там Николая II, это все, так сказать, это все то, что порождало, вот эту общую духовную обмерщенность нашего народа. Сказали, Бога нет, и пошли давай грабить сразу и разорять наш народ. Это же об этом свидетели же говорят, тут же. Сказали, Бога нет, и обрадовались, все в порядке. Вот каково дело. Но слава Богу, что мы тяжко были духовно больны, наши предки, но еще не умерли, не погибли. Поэтому Господь не спасал вот эти вот страдания, которые носили действительно для очень многих очистительный характер. И для нас они сейчас являются примером. Вот сейчас дал нам Бог свободу. Вот уже 10 лет, или 12 там, лет, дал свободу. Ну, что будете делать? Ну-ка, интересно. Как вы будете возрождать церковь? Как вы будете возрождать духовную жизнь? Как? Ну-ка, как? Молодых монахов в женские монастыри посылать? Или что? Строить больше и больше количество храмов, да? Хорошее дело строить храм. Хорошее, хорошее. Ну, а самое главное? Вот сейчас на что Бог смотрит. Дал время. Что будете делать? Вот сейчас делаем. Что? Не знаю. Бог рассудит. Но если мы будем оценивать свое состояние по дореволюционному, если будем стремиться к дореволюционному состоянию, то боюсь, что мы получим еще хуже. Дореволюционное состояние – это было бедственное в духовном отношении состояние. И беда, если мы будем мерить свое нынешнее по нему. Не об этом надо нам думать. Вот это серьезное, конечно, дело.
Следующий вопрос. Вменяется ли во грех воину самоубийство, совершаемое с целью не попасть в плен?
По этому вопросу, вы знаете, в целом ответить довольно трудно. Какая, смотря ситуация? Потому что разный плен. Вы же понимаете? Разный может быть плен. Одно дело, когда воин знает, что его, что называется, на мелкие куски разрежут. И другое попасться в плен. Когда да, он просто будет именно в плену. Плену, как это мы знаем, это, так сказать, у многих воинов. Да, иногда. Вот. Иногда, видите, разные бывают ситуации, когда он знает. Но тут я могу высказать, вы знаете, только личную точку зрения, личную, это я подчеркиваю, чтобы вы знали. Я смотрю так. В наших святцах, вот календари, пожалуйста, возьмите, вы найдете мучениц, святых мучениц, которые кончили жизнь самоубийством. Знаете такое? Да, да, римские воины, римские солдаты, гонятся девушки, христиан, и сейчас мы их схватим. Они на крышу, из крыши бросаются и разбиваются насмерть. Церковь оценила это как подвиг и названы мученицами, а не самоубийцами. И я полагаю, что и наши воины иногда, попадая в ситуацию, вот, может быть, подобного же рода, может быть, тоже должны, может быть, причислены, уж если не к лику мучеников святых, то рассматриваются именно как мученики, даже если они кончат жизнь самоубийством, да, а не как самоубийцы. А когда взрывают гранаты, себя и вокруг себя других. Это самоубийца или кто? А когда вызывает огонь на себя, вызывает по рации, говорит, здесь скопление войск, стреляйте сюда, прямо на себя. Это самоубийца или нет? Я полагаю, что вот солдаты, воины, которые оказываются в таких условиях, он в Чеченской войне, посмотрите, что с ним сделают бедные. Вы же знаете, что когда были посланы вон видео, пленки на запад, так некоторые не могли смотреть от ужаса, что там творилось с нашими бедными солдатами и офицерами. Я лично, вот перед лицом таких ужасов, я бы назвал мучеником того, кто кончил бы здесь, взорвал бы себя. я лично, но я уверен, что со мной очень многие не согласятся, о чем я вас предупреждаю. Но я бы считал так. Древняя церковь назвала этих христианок не самоубийцами, а мученицами.
Следующий вопрос. Глубоковажаемый Алексей Ильич, в настоящее время в публикациях по естественно-научной апологетике можно встретить точку зрения, что теория эволюции в физике или в биологии представляет собой антихристианское учение. Имеет ли под собой взгляд основания в Священном Писании и в богословии? Не является ли такая позиция поиском несуществующих противоречий между наукой и религией?
Здесь нельзя смешивать двух вещей. Первое. Есть теория эволюции, которая исключает вообще Бога и утверждает принцип саморазвития жизни. И с этой точки зрения, естественно, христианское учение согласиться не может. Если же мы признаем, что источником этого мира является Господь, установивший законы нашего бытия, то здесь мы можем допустить разные варианты, что эти законы Господь мог сотворить и таковыми, по которым могла иметь какая-то эволюция. Так? Мог? Мог. Мог сотворить сразу. Мог? Тоже мог. Как же было на самом деле? Не знаю. И знать не хочу. Скажите, какое же имеет значение, мне интересно? Христианское учение есть критерий. Мы должны заниматься теми вопросами, которые имеют непосредственное или, по крайней мере, хотя бы посредственное отношение к идее, к мысли спасения. Смотрите, что мне это даст? Я буду спорить о том, как мог Бог создать законы, по которым бы имела место какая-то эволюция. Или не мог. Скажите, что это даст? Господи, чем мы занимаемся? Смеемся с схоластами, которые бились над тем, сколько ангелов поместится на кончике иглы, а сами что делаем? С христианской точки зрения одно важно. Бог является источником жизни и всех законов нашего бытия. А как эти законы действовали? Когда, в какой период? Боже мой! Какое это имеет значение? Я просто понять даже не могу. Но должен сказать в то же время, что теория эволюции, конечно же, имеет такие сильнейшие изъяны, что я просто никак не могу даже понять, как могут ее поддерживать ученые. Просто я до сих пор это для меня не могу. Вот в Дубне у нас мы много раз собирались и задавали вопросы, я до сих пор так не могу понять, как они могут придерживаться теории эволюции. Дело в том, что нет же закона, никакая наука не открыла закона. Закона, по которому неживое может породить живое. Ну нет же такого закона. Все же знают, что даже если появилась одна клетка такая, она существовать не может. Нужен биогеоценоз, то есть нужен же, чтобы масса огромнейшая была, была критическая масса живого, чтобы могло все существовать, жить. Одна клетка не может же существовать. Нет переходных видов, опять-таки, тоже нет. Была одна только подделка. Один был вид, пиндаловский человек, когда челюсти обезьяны приставили череп человека. И 35 лет морочили голову всему миру, пока наконец только эту фальшивку разоблачили. Нет переходных видов. Вы знаете, то есть нет самых основных вещей, которые необходимы для утверждения теории эволюции как теории научной. Но, как говорю, с богословской точки зрения, нет никакой разницы. Абсолютно не важно. Главное, Бог явился источником. Вот все. И все. А как творил Бог, не имеет для нас никакого значения.
Следующий. Да? Часть вопросов подкладывается, не читается. Можно как-то, допустим, к вам написать, чтобы вы письменно ответили?
Ой, я там писать уже разучился. Да, ну потом тогда. Хорошо, да.
Хорошо, сейчас, может быть, еще ваш вопрос будет, может быть, прочтем.
Да,
тут до завтра, до утра вопросов. Так что, как вы относитесь к тому, что священник дает читать не святых отцов, а Льюиса, а цитирует не их, а Пушкина, Достоевского, а также говорит следующее. Пора отказаться от мысли, что Россия под особым покровом Пресвятой Богородицы, и что она больше других пострадала. Тоже могут сказать о себе и другие страны, в том числе и Камбоджа. Ваше мнение о том, полезно ли, чтобы этот священник был твоим духовником?
Вы же учтите, что священник должен каждому человеку в зависимости от уровня его сознания предлагать соответствующую литературу. Да, Льюис очень может быть полезным. Это образованнейший человек, умница, который может быть очень полезен для человека, который еще ищет истину, который еще не знает, где оно верное мировоззрение. Христианство, другие религии, атеизм. Где? Вот этому человеку Льюис может быть очень полезным. Я думаю, что находящимся в таком состоянии человеку, в состоянии поисков, он правильно делает, что дает и Льюиса. Ну, не только же, я думаю, Льюиса. Вот. В отношении того, что мы находимся под особым покровом, ой, Господи, кому не хочется сейчас? Да. Ну, конечно, мы под особым, естественно. А Афон скажет, он под особым. А Сербия скажет, он под особым. Господи. А Америка считает себя вообще уже под сверхпокровом, не знаю, кому там. Оставим мы эти вещи. Оставим, мы не будем об этих вещах спорить. Что такое покров? Каждый христианин, кто искренне принял веру во Христа, кто обращается ко Христу, находится под высочайшим покровом не только Богоматери, а самого Христа. Высочайшим покровом. И тот, кто будет с верой прибегать к Нему, с верой и надеждой, и в своей жизни осуществлять Евангелие и каяться, тот будет под высочайшим покровом. И не будем спорить об этом. Богоматери. Мы сейчас до того мы привыкли, скоро... Вы знаете, ой, Господи, что мы делаем сейчас? Потому что скоро каждый род войск будет своего покровителя иметь. Все. Каждая область жизни и науки своего покровителя. Еще сейчас, посмотрите, в католичестве мы следуем прямо по стопам католиков. Вот жалко, что вы не знаете. Там всюду свои покровители. И авиации, и танковые, культуры, искусства, истории, науки, и чего только нет. Понаделали то, что имело место в древнем мире. Бог любви, Бог торговли, Бог мудрости, Бог ораторства, искусства и так далее. Оставьте это. Это все не имеющее никакого значения к нашему спасению вещи. Оставим это. Все мы находимся под покровом в той мере, в какой мы стремимся жить по Евангелию. Вот кто находится под покровом. Иуда был под покровом самого Христа и стал предателем. От чего зависело? Всем понятно. Вот это нужно помнить.
Василий, какие вы посоветуете творения святых отцов следует читать в первую очередь непосвященному, неопытному человеку?
Вот я считаю, что вот Авва Дорофей является тем первым святоотеческим автором, которого следует не только читать, кстати, их нельзя читать как обычные книжки, как обычную литературу, а которого надо просто внимательно изучать и постоянно читать. Авва Дорофей. Это должно быть настольной книгой, как мне кажется, вот всех нас, находящихся вот на нашем, так сказать, духовном уровне. Потому что он дает такие советы, и его книга проникнута таким действительно святым духом, которого ну, невозможно в душе человеческой, по-моему, не почувствовать. Итак, вот номер один. А дальше уже можно читать уже и других авторов. Если кто любит, так сказать, ну, византийский стиль, то очень хорошо, я назову Златоуста. Он дает очень замечательное, он толкование дает на Евангелие, на послание. Нам же нужно все-таки не своим собственным, так сказать, пониманием жить, а надо почитать. почитание святых отцов. Вот Иоанн Златоуст, его рекомендуют очень-очень многие святые отцы в качестве такого назидания. Вот. Из других отцов, можно отцов, конечно, Марка Подвижника, например, вот, очень полезен. Наши русские святые, я считаю, что очень полезны. Например, Тихон Задонский, сочинение Тихона Задонского. Да. Сочинение, конечно же, Игнатия Брянчанинова, но уже здесь уже требуется некоторая подготовка, чтобы его читать. То есть последних авторов я бы очень рекомендовал вот, «Письма Валаамского старца». Вот сейчас это замечательная книга, которую каждому нужно иметь, каждому человеку. «Письма Валаамского старца». Вы знаете, это настолько просты и настолько они содержательны, что их можно сопоставить только с высочайшими творениями святых отцов. Письма игумена Никона Воробьева духовным детям. Вот нам останутся покаяние, например, да, его собрание писем. Это ценнейшие же книги. Игумения Арсения. Вот. Например, очень хорошая вышла книга Василия епископа Кинишевского «Толкование или беседы на Евангелие от Марка». Вот эти вот книги, они просты, доступны и очень-очень назидательны.
Васильевич, очень много записок, опять связанных с ИНН. Расскажите, пожалуйста, о вашем отношении.
Я смотрю, как мне можно под стол-то спрятаться или как меня расти. Это парадокс. Да, я думаю, надо бы узнать, чем они оправдываются. Я помню, чем оправдывались вожди старообрядчества, когда других подталкивали сжигаться, вы знаете, то сжигали сами себя, закрывались, забивались и сжигались, а сами переходили дальше. Они оправдывались тем, что им надо других спасать. Вот здесь любопытная история. Живут в монастыре, который имеет ИНН, кушают и пьют, и живут, все нормально, а другим запрещают. Ничего я не понимаю. Но это как психологическая сторона, которая должна бы хоть немножко, но заставить бы нас подумать об этой стороне. А теперь о другом. Так сказать, по существу. Вы знаете, Римская империя, государство было каким? Антихристианство. И очень скоро оно показало свою сущность. Помните, как гнали христиан? Как привязывали христиан в садах Нерона, осмаливали их и с наступлением темноты живых зажигали в качестве факела. Наверное, Христос знал, что это будет, не правда ли? Я так думаю. Знал, наверное. Наступило время переписи. Помните? И его мать, Дева Мария, Свойцов, пошли, там он родился и участвовал таким образом в переписи. И он, и Богоматерь, поддерживая тем самым государство Антихриста. Христос потом ответил всем совопросникам на этот важный вопрос, который уже тогда звучал и сейчас звучит. Ответил премудро. Отдавайте кесарево кесарю, а Божие ИНН не имеет никакого религиозного значения. Да, оно является только свидетельством, показателем, если хотите, того, в какое рабство мы идем. Глобализм – это, конечно, рабство. Это совершенно очевидно, что мы идем к потрясающему рабству, которого не было. Но это рабство внешнее. Рабство, которое еще, как слава Богу, сейчас не требующие отречения от Христа. Вот когда скажут нам, что или ИНН, так, или Христос, вот тогда да, кто веру имеет и крестится, спасен будет. А кто отречется от меня, от того отрекусь я пред Отцом моим Небесным. Неужели не понимают люди, что если кто-то неверующий оденет крестик, я спрашиваю таких людей, вот крестик возьмут и оденут. Крест это что такое? Это печать Христова. Это изначально. Церковь изначально говорит, крест это печать Христова. Знак Христа. И если кто оденет крестик, не веруя во Христа, он как? Правда спасется автоматически, да? Пока еще никому в голову такой абсурдной мысли не приходило. Одень крестик, и ты уже Христов. Прими ИНН, и ты уже Антихриста. Даже крест одел, ты не становишься ни христианином, ни Христовым. Так и принял ИНН, как очередную форму налоговой инспекции, документации и так далее. И если хотите, даже нового средства порабощения, даже внешнего порабощения человека, приняв его, не отрекаясь от Христа, а как форму государственной жизни, человек, конечно же, никакого греха не совершает. Это совершенно очевидная вещь. Нас опять, знаете ли, засасывают в недра языческого мировоззрения. Вы знаете, вот была и существует такая секта иудеев-каббалистов, для которых цифры, знаки, буквы, это все имеет особый магический характер. И нас опять ввергают в это. Я удивляюсь, насколько живуча ересь жидовствующая. Паразит. Была в 15 веке, в 20-м со всей силой и опять захватывает людей. При чем тут ИНН и Христос, скажите? Знаки, рабство, верно. И посмотрите, что на Западе делается. Посмотрите, что материалисты там делают. Там понимают, что такое глобализм. Вон, миллионы людей собираются в Риме с протестами против глобализма. Уж там ни одной копейкой не поделится. Готовы будут перегрызть друг друга за копейки. Не то, что у нас. Видите, что делают? Это же материальная сторона жизни. При чем тут Христос? При чем тут вера во Христа? При чем тут спасение? Да хоть тысячу ИНН. Какое это имеет значение для моего духовного устроения? Как ловко сейчас подменяется главное, о чем сказал Христос. Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Подменяется чем? Меня любит тот, кто не принимает ИНН. Новые Евангелия нам предлагаются. Это действительно беда. Ну хорошо, да, хорошо, что никто не кинулся в меня. Спасибо за это.
Следующий вопрос. Уважаемый Алексеевич, если бы вы были учителем закона Божия в воскресной школе сегодня, какую бы вы форму преподавания избрали, чтобы не отвратить, не засушить, а сделать интересным и нужным этот урок? Что, по-вашему, наиболее важно в воспитании детей? Спасибо с Господом.
Ну, примерно такую форму, как вот сейчас мы с вами ведем. Да. Приблизительно вот такое. Я думаю, что вопросов и ответов. Но надо эти вопросы таким образом поставить, чтобы они были связаны в логической какой-то цепи находились. Да, и постепенно раскрывали существо христианской жизни. Вы слышите? Догматы христианские, догматы, они лишь постольку важны. Вы слышите? Лишь постольку важны, поскольку они дают возможность правильного понимания христианской жизни. Сами по себе догматы для нас не имеют значения. Дьявол великолепно знает все эти догматы и лучше всех докторов богословия вместе взятых. И остается дьявол. Поэтому задача не просто, чтобы дать эти догматические истины, а дать их постольку, поскольку это нужно для христианской жизни. Все внимание обратить на это. Вера православная чем отличается от веры протестантской? Вера протестантская – это вера в то, что Христос принес за нас жертву. Вера православная, говорит, это образ жизни по Христу. Образ жизни по Его заповеди. Вот что такое вера православная. Вот поэтому все внимание я бы обратил именно на эту сторону. На сторону, как сейчас ему говорят, что ли, нравственного, я бы сказал, духовного образования детей. Поскольку это является самым важным. Что такое грех? Почему это грех? Почему грех? Что такое добро? А чем оно хорошо для человека? Кто такой Бог? Кто такой Бог? Любовь? Ох, как интересно. А как это соотнести с нашей жизнью? А почему плоха гордость? А почему плоха скупость? Почему? Главное, у ребенка это всегда почему. Всегда почему. На это надо всегда ему отвечать. Если хотите даже отчасти провоцировать надо на это, то он сам даже задал вопрос. При этом надо задать, а как ты думаешь? А как ты думаешь? А ты как думаешь? А ты как думаешь? А, так, ясно. Ну, а просто подумать, если так ты говоришь, то и что выходит? Если вот в такой форме, надо в форме живой, надо преподавать живым людям, а не стенам. И тогда, я думаю, будет. Спасибо. Это, так сказать, общее, конечно, соображение.
Следующий такой вопрос. Почему на некоторых иконах печатных репродукциях Иоанн Креститель изображен в хрине?
Он изображен так, поскольку является предвестником. Ангел по-гречески вестник. Ангел, слово ангел, это греческое слово, означает вестник. Иоанн Предтеча является предвестником, предтечей Христа. И потому его иногда рисуют с крыльями.
Идти на исповедь к священнику гомосексуалисту, зная об этом.
Ну, я еще раз повторяю, что не можно, а нужно. Нужно. Искренняя исповедь, она дает силы все-таки человеку. Вот, к сожалению, мы действительно, не столько каемся, сколько отчитываемся во грехах, как я уже сказал. Если бы мы каялись, то мы бы ощутили, какую силу дает, внутреннюю силу человеку дает искренняя исповедь. Нет такого греха, который Господь не простит при искреннем покаянии. Поэтому надо действительно, это надо, а не можно. Вот. Весь вопрос только в том, в какой степени человек стремиться к тому, чтобы избавиться от этого греха. Правильное покаяние – это ненависть ко греху. Но чтобы приобрести эту ненависть, необходимо в своей личной молитве все-таки каяться. Все-таки надо же каяться, а не просто так вычитывать молитву. К сожалению, молитву превратили большую частью в вычитывание. А богослужение – это тот чин, который совершает. Богослужение вовсе не чин. Чин – это необходимость просто. Богослужение – это время для молитвы. Время для молитвы. Дома разве можем мы так? Есть у нас условия? У кого это есть? У очень немногих людей, может быть, есть условия, когда он может дома помолиться. И то дома, опять-таки, трудно. А храм способствует молитве. И надо использовать это место и это время, которое называем богослужением, для молитвы. Поэтому человек, чем бы он ни был одержим, какой бы страстью он ни одержил, да. Ему нужно каяться и нужно делать то, что так сказать, советую для того, чтобы постепенно избавиться от этой страсти.
Вот, дорогие друзья, мы уже с вами 2 с лишним часа трудимся. Вот еще 2 вопроса, и на этом, наверное, надо нам закругляться. Всего не возражаете. Следующий вопрос такой, Алексей Ильич. Святые отцы говорят, что бесы не могут читать мысли людей. Тогда откуда же известны наши помыслы, которые они предъявляют людям на мытарствах?
Мытарство – это не внешний суд души человеческой. Мытарство есть нечто совсем другое. Мытарство представляет собой следующее. Душа человеческая перед лицом того, что мы называем той или иной страсти, оказывается, с одной стороны, перед лицом Бога, ибо она уже в том мире, С другой стороны, перед лицом открывшейся в ней страсти, что победит? Вот Бог, и вот твоя страсть. Человек, который не боролся со страстью, вернее, не только не боролся, а который отдавался этой страсти, он перед лицом любвеобильного Бога и всего блага, которое сопряжено с Богом, так, падает, то есть не может отказаться от этого. Вот что происходит. Вот, а не в том, что бесы знают его мысли, и начинают, а вот ты разбойник такой-то, ты это подумал, вот сейчас мы тебя зацепим. Нет, дело не в этом. Вот что происходит, мытарство. Страсти обнажаются. Здесь они у нас так, проявил, вспыхнул и забыл. И даже постараюсь еще забыть и закрыть. И время от времени они себя проявляют. Там же, когда плоть сбрасывается, страсти, сила действия страстей обнаруживается во всей силе. Почему страшное дело? Почему это называется мытарство действительно? Вот представьте, мы же все же знаем, когда нас охватит какая-нибудь дикая страсть, ну, ревность, например, да? Или злоба, например, охватит. Что с нами происходит? Все же мы знаем, пережили разные страсти. Это же ужасно. Вот что произойдет. Так сказать, человек как бы вот ставится перед лицом страстей. Так, как? Он раб уже этого окончательно? Или еще есть в нем искра жизни? Он способен оторваться от этого и обратиться к Богу. Вот что такое мытарство. А отношение бесов происходит нечто другое. Сродное соединяется со сродным. И как говорят отцы, бесы присядят каждому греху. Душа человеческая соединяется с соответствующим духом, той страстью, которая в нем господствует. Если у меня господствует страсть сребролюбия, с духом сребролюбия я и соединяюсь. Соединение происходит. А этот дух какой бесовский? Мучителя. Это дух мучителя. Поэтому помимо воздействия страсти, которая во мне, эта страсть усиливается еще действием того духа, с которым я соединяюсь. А соединяюсь как? Перед лицом Бога. Бога отвергаю, а соединяюсь с этой страстью. Вот в чем ужас происходит. Вот в чем страдание души человеческой. Вот почему церковь призывает к покаянию еще здесь. Тот, кто здесь боролся, пусть ошибался, пусть падал, но боролся, как истинный воин. Тому человеку будет возможно отказаться от этой страсти. У него уже есть задаток. Слышите, уже потенция борьбы есть. И он тогда перед лицом Бога может отказаться от этой страсти, отказаться от этого мучительства, которое приносит данная страсть. Вот что происходит в мытарстве. Кстати, то же самое происходит и по учению церкви в первые с третьего по девятый день, только перед лицом добродетели. Вы слышите? Душа ставится перед лицом добродетели и, соответственно, реагирует на эту добродетель. Если он действительно стремился, соединяется. Если он попрал ее, то он отбрасывает ее, оказывается вне ее. Сам человек. Вот что интересно. Поэтому земная жизнь представляет колоссальную ценность с этой точки зрения. Мы здесь можем заложить уже зерна добра и, увы, зерна зла. И тогда уже наша душа соответственно и соединяется с духами добра или зла. Вот это и есть мытарство. С третьего по девятый день, как говорят, человек проходит обители Царства Небесного. Что значит обители? Это же не знает, ни на какой же планете он взлетает. Совсем же нет. А вот что происходит. Останавливается перед лицом вот тех святынь, тех плодов Духа, если хотите, любовь, радость, мир, долготерпение, перед лицом плодов этого Духа. И устанавливается соответствие души, как она, что она приемлет, а что не приемлет. А дальше перед лицом зла во всех его разновидностях. И вот здесь происходит уже, так сказать, первое, так сказать, ну, если хотите, ну, суждение, вот, первый суд души над душой. Кем производится суд? Душой своей, самой же душой. Она принимает или отвергает как добро, так и зло.
Васильевич, еще последний вопрос, обобщающий несколько записок по экзорцизму. Вы не раз отрицательно высказывались об экзорцизме. Как вы относитесь к этому? Что в храме Свято-Троицкой Лавры идет отчитка?
Да, я, так сказать, тут не изменил свое мнение, поскольку святоотеческие высказывания по этому вопросу все совершенно однозначны. Вы знаете, наша беда, наше время в чем состоит? Что по очень многим вопросам мы не ищем ответа у святых отцов. И начинаем сами выдумывать. Например, масса книг пишется о чудесах. Где написано о том, как относиться к чудесам? Где святоотеческое учение? Как относиться? Нигде, к сожалению, не пишут. А они, ой, как строго относятся к этим явлениям. Не хули и не принимай. И не принимай до тех пор, пока церковь не сказала своего слова. Например, каково отношение к мощам? Как учила древняя церковь? Знаете? Только какое-то знамение вдруг кому-то, какому-то святому, или как было указание, какое-то указание, или начинаются чудеса совершаться на этом месте, тогда уже только вскрывают мощи. Услышите? Тогда только, то есть по знамению, по указанию Божию. А что потом стало? Как только канонизировали, а то еще собираемся канонизировать, давай копать. Так и экзорцизм то же самое. Святые отцы в этом отношении очень решительно говорят об этом. Какова основная их мысль? Только, и, как пишет Варсонофий Великий, только людям большой духовной силой Господь давал власть борьбы с бесами. И тот, кто не получил этой силы и не обладает ею, пусть даже и не приступает. Если ты не победил страстей в себе, страстей вот тех бесов, которых ты хочешь изгонять, если ты в себе не победил, как ты дерзаешь побеждать их других? Протоиерей Алексей Зарайский в XIX веке был такой очень святой жизни старец, отличался большой силой чудотворения. И его спрашивали, почему ты, отец Алексей, не изгонишь беса вот из этой девушки, которая вам прислуживает? Он на это ответил. А как я могу знать, хорошо ли это будет или плохо? Ведь она же причащается святых христовых тайн и приступает к другим таинствам. И если уже сам Господь Иисус Христос ее не исцеляет, полезно ли, могу ли я это молить его об исцелении? Это просто поразительные вещи. И он даже прибавляет. Будет ли это ей на пользу, если я это сделаю? И, например, Феофилак Болгарский прямо говорит, что многие, из которых, как кажется, изгнали бесов, потом, после этого, начинали вести нечестивый образ жизни. Поэтому Лаодикийский собор, например, в V веке уже категорически, даже раньше, запрещает уже отчитывать. Запрещает уже заниматься кому-либо. И в пример ставит деяния апостольские, где, помните, 7 сыновей первосвященника так изгоняли бесов силой Иисуса Христа, которого проповедует апостол Павел. Так это один бесноватый им прямо сказал: «Павла знаю, Иисуса знаю, а вы кто такие?» И избил их. И правильно сделал. Но дело вот в чем. Что оказывается, подумайте, ведь все эти отчитыватели, учтите, их никто не благословлял сам, а они приходили к какому-нибудь пожилому священнику или того, которого считают сейчас старцем: «Батюшка, благословите меня». Вы слышите, какие вещи? Это все равно, что я сейчас приду и скажу к тренеру по штанге: благословите меня 250 килограмм поднять. Представьте себе, какое же состояние у человека, если он
и спрашивает благословение на такие вещи. Если ты прежде не очистился от страстей, если постом и молитвой ты не стяжал Духа Святого, как ты смеешь? Сам Господь сказал, сей же род изгоняется только молитвой и постом, то есть великой и чистой христианской жизнью, а не отчитыванием. Даже немногим из святых давался этот дар. Слышите, дар Святого Духа. И кому не давался, никогда ни этого не делали. Кому же давался этот дар Святого Духа, то они исцеляли одним словом, а не чином с крапилом и с крестом. Эта вещь, поэтому я продолжаю говорить, потому что, к сожалению великому, почему-то никто об этом не говорит. Это же огромный вред людям мы наносим. Во-первых, откуда вы взяли, что это полезно для него, если даже будет изгнан бес? Откуда вы взяли это? Во-вторых, очень многие после этого становятся худшими. В-третьих, что сам священник, который занимается этим, не имея духовных дарований соответствующих, глубоко повреждает себя и духовно повреждает тех, кто к нему приходит. Поэтому святитель Игнатий Мречнинов и писал, душепагубное актерство, вы слышите, какие употребляют слова ужасные, душепагубное актерство и печальнейшая комедия, старцы, которые принимают на себя вид древних старцев, не имея их духовных дарований. И в его время было много старцев. Вот что на них пишут. И последнее. Русская церковь уже существует 1000 лет. 1000 лет. Множество было святых. Множество. Никогда не было этого. В конце вдруг 20 века вдруг нашлись люди, которые занялись отчитыванием. Скажите, это что? Самые святые? Самые совершенные? Самые чистые? Это что такое? 2000 лет этого не было. И вдруг в конце второго тысячелетия, в 20 веке, вдруг начинают этим заниматься. Это что случилось такое? Святые так не делали. Отсюда я заключаю, что следовательно это великий вред. Во-первых, для тех, кто этим занимается, во-вторых, тех бедных людей, да, который приходит к ним. Ибо они повреждаются этим и душевно, и думаю, и очень часто и психически. Но люди не говорят о святых отцах. Вы учтите, вы вот в этих книжках, которые вы отчитываете, читаете, вы находите там учение святых отцов об этом? Нет его. Вы найдете проповеди отчитывающих, но святых отцов не найдете. И это мы, церковь, которая, выражусь светским словом, гордится тем, что мы свое учение основываем на святых отцах. Где они, интересно? Где они? В своей книжке «Путь разума в поисках истины» я привожу с десяток высказываний примерно святых отцов, которые решительно прямо говорят об этом. И решительно против. Вот интересно. И тем не менее, несмотря на это, у нас это расходится и расползается. Повторяю еще раз, никогда русская церковь этого не знала. И вдруг теперь началось. Это очень печальный признак. И это свидетельство какого-то нашего несползания, какое-то язычество. Я другого слова не нахожу.
Ну, следующий, последний вопрос такой, к вам обращение. Уважаемый Алексей Ильич, от всей души поздравляю вас с праздником торжества православия. Благодарю Бога за вашу лекцию. Это мне подарок к празднику. Разрешите передать вам мне мои стихи. Глуховская Ирина Маркина, психолог, преподаватель психологии.
Спасибо большое, Марина. Спасибо. Спасибо всем вам.
Давайте помолимся, дорогие друзья.